Флиот — это такой недоджин. Он и волок всю эту груду. Добравшись до стеллажа в углу, Флиот развернул небывалый длинный хвост и принялся ловко подхватывать коробки по одной и осторожно раскладывать по полкам. Толстяк оказался никем иным, как самим Шолло Пином, владельцем магазина. Бес-посланец упомянул, что он волшебник, и я заметил, что он носит в одном глазу монокль в золотой оправе. Несомненно, именно благодаря ему толстяк и видел истинный облик своего слуги, поскольку на первом плане Флиот выглядел как обычный парень, чтобы не пугать прохожих неволшебников. С виду Шолто показался мне весьма незаурядным и даже опасным типом. Невзирая на значительные габариты, двигался он уверенно и плавно, а глаза у него были живые и проницательные. Что-то мне подсказывало, что одурачить его нелегко, и потому я отказался от своего первоначального намерения обернуться человеком и попытаться что-нибудь вытянуть из спины. Малыш Флиот показался мне более подходящей кандидатурой. Я терпеливо стал ждать подходящего момента. Когда настало время обеденного перерыва, ручеек посетителей, текших к Пину, сделался полноводнее. Шолто лебезил перед покупателями, не забывая обдирать их как липку. А Флиот метался по магазину, поднося шкатулки, плащи, зонты и прочие требуемые предметы. Несколько покупок таки состоялось. Потом обеденный перерыв завершился, и покупатели разошлись. Теперь уже Шолто обратился мыслями к своему брюху. Он выдал Флиоту указания, надел мохнатое меховое пальто и удалился. Я видел, как он подозвал такси, уселся в него, и машина влилась в поток транспорта. Прекрасно. Значит, некоторое время его не будет. Флиот тем временем повесил на дверь магазина табличку «Закрыто», уселся за прилавок и, подражая Шолто, напустил на себя важный вид. Подходящий момент наступил. Я сменил облик «Долой голубя». Вместо этого в дверь магазина постучал бес-посланец, срисованный с того, которого я отлупил в Хэмпстеде. Флиот поднял голову, посмотрел на меня удивленно и сердито, и жестом велел мне проваливать. Я постучал еще раз, погромче. Флиот с раздраженным возгласом соскочил со стула, рысцой подбежал к двери и отворил ее. Дверь скрипнула, колокольчик, висевший над ней, звякнул. «У нас закрыто». «Письмо для мистера Шолто». «А его нет. Зайди попозже». «Письмо срочное, по неотложному делу. Когда он вернется?» «Ну, примерно через час. Хозяин пошел обедать». «А куда он пошел?» «Он мне не сообщил». Флиот держался заносчиво и высокомерно. Он явно считал ниже своего достоинства разговаривать со всякими там бесами. «Ладно, неважно. Я подожду». Я извернулся, просочился сквозь приоткрытую дверь, поднырнул под рукой у Флиота и очутился в магазине. «Ух ты! У вас тут круто!» Флиот в панике ринулся за мною следом. «Нельзя, нельзя! Мистер Пин оставил мне указание никого не пускать!» «Да не кипятись ты так, приятель! Я ничего не свистну!» Флиот решительно стал между мной и ближайшим стеклянным шкафчиком с серебряными карманными часами. «А я этого и не боюсь. Стоит мне топнуть ногой, как сюда явится Хорло и сожрет любого вора или непрошенного гостя. А теперь будь любезен удалиться». «Ладно, ладно». Я понурился, повернулся к двери. «Ты слишком силен для меня. Да еще и везунчик к тому же. Не всякого возьмут в такое шикарное место». «Это ты правильно сказал». Флиот был задиристым, но тщеславным и слабохарактерным. «Тебя-то, небось, не бьют и раскаленным пунктиром не жгут», — продолжал плакаться я. «Естественно, нет. Я воплощение умелого и полезного работника, и хозяин прекрасно со мной обращается». Таких типов я уже видел. Соглашательные худшего толка. Мне захотелось его укусить. Примечание. Большинство из нас выполняют навязанные людьми поручения, скрипя зубами, только потому, что в противном случае нам достанется. Но некоторые, как правило, те, кому удалось пристроиться на непыльную работенку, как этому вот слуге Шолто, со временем перестают возмущаться своим рабским положением и даже начинают наслаждаться своей участью.